Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И мы продолжаем подводить итоги 2023 года. И сегодня мы это сделаем вместе с министром энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Куджошевым. Арзыбек Урозбекович, здравствуйте. Очень рада вас слышать.
Добрый день, Даля.
Да, удалось нам с вами поговорить по телефону в этот раз. Ну, понятно, в Бишкек не каждый раз удается приехать. И все же расскажите, пожалуйста, наверное, давайте с общих вопросов начнем. Какие главные итоги года вы могли бы подвести в вашей сфере деятельности? Каких успехов главных, на ваш взгляд, вам удалось добиться?
Спасибо, Наталья. Во-первых, я хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. Мой родной Кыргызстан и всех радиослушателей. Я с большим уважением отношусь к вашему радио, которое всегда очень профессиональные выступления о вашем радио. И рад подвести итоги деятельности Евразийской комиссии на своей сфере. Какие мы главные итоги мы могли бы подвести 2023 год? Уходящий год он стал прорывным для интеграции в сфере электроэнергетики. Надо сказать, что были утверждены три основополагающие документа по общему электроэнергетическому рынку Евразийского экономического союза. Это такие правила, как правила взаимной торговли электроэнергией. Второе – это правила доступа к услугам межгосударственной передачи электрической энергии. И третье – правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных течений. Кроме того, надо сказать, что в 2023 году был определен оператор централизованной торговли на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке Союза, который будет выполнять функцию регистратора. Им была назначена российская компания, администратор торговой сети, которая имеет большой опыт на электроэнергетическом рынке страны. Вся пятерка наших стран, в которые входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация, поддержали эти инициативы, и мы уже поступенчато двигаемся к формированию общих рынков энергоресурсов.
Ну, год был на самом деле непростым. Давайте поговорим о такой, наверное, проблемной теме. Насколько мы понимаем, вам лично несколько раз пришлось посещать участки границ между странами Евразийского экономического союза, в частности, вот кыргызско-казахскую границу, когда на ней возникали проблемы с пропуском большегрузного транспорта. Вот расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, решается данный, к сожалению, периодически возникающий вопрос, можно ли его решить в рамках ЕАЭС или все-таки это дело двусторонних коммуникаций на уровне стран?
Да, это один из таких чувствительных вопросов для Кыргызской республики. Надо сказать, что один из основополагающих принципов вообще формирования и вхождения Кыргызской республики в Евразийский союз — это было формирование и развитие как бы пяти принципов: свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В данном случае здесь идет нарушение, когда вот такие барьеры, препятствия есть на границе, это есть нарушение вот этих принципов. К сожалению, она имеет место быть не только на границе Кыргызстана и Казахстана. И такая ситуация бывает и на границе Казахстана и Российской Федерации, Белоруссии и Российской Федерации. Но там, как бы, может быть, не так бурно поднимает вопросы, как у нас в Кыргызстане. Надо сказать, что Евразийская комиссия держит этот вопрос под контролем. Мы не раз, наша комиссия выезжала. Если вы помните, я вот сам тоже возглавлял комиссию, которая во время вот этих событий, мы в августе месяце ездили, по-моему, в августе, да, было, по-моему, выезжали, да, на границу. Дело в том, что здесь нужно применять при решении данного вопроса оба варианта. Это мы должны эти вещи проговаривать и на площадке Евразийской комиссии, где собираются уровни министров, уровни вице-премьер-министров. Потом мы этот вопрос, проблемный вопрос обсуждаем и на уровне премьер-министров, и на высшем совете, где участвует глава государств. Также есть формат двухсторонних форматов, где уже непосредственно Кыргызстан и Казахстан эти вопросы решают. Дело в том, что, к сожалению, это имеет место быть, но когда я, например, был на этой границе, они говорили, что это контрольные мероприятия, которые не продлятся долго. В данном случае, когда вот по факту, если говорить, в августе месяце, там было контрольное мероприятие которые проводились пограничными службами по борьбе с наркотическими средствами. Вот так они объяснили. И надо сказать, что, к сожалению, это именно очень чувствительно, когда именно во время сезона вот их продукты питания, когда овоща идут в Российскую Федерацию, именно в это время она и то есть сейчас случилось. Потом она как бы туда включились и главы государства, и этот вопрос был снят. Но временами этот вопрос возникает, мы этот вопрос всегда держим на контроле, и на Российской комиссии, на площадке мы этот вопрос всегда говорим. И я надеюсь, что теперь же этих фактов будет меньше, по крайней мере, надеюсь, потому что мы по нему уже механизм вырабатываем.
Ну вот как вы думаете, я понимаю, что это не совсем ваши компетенции, но все же, ведь вопросы на границе возникают в основном в отношении большегрузов, которые везут какие-то товары, да, редко это бывает в отношении там легковых автомобилей, их досматривают, конечно, но не так долго. Вот то, что мы внедряем навигационные пломбы уже буквально вот с этого 2024 года, как вы думаете, это частично может снять этот вопрос?
Это один из основополагающих работ, которые мы в этом году двигали. И когда этот вопрос начнется, да, это особенно будет касаться тех больших грузов товаров, которые везут наши грузоперевозчики и на Российскую Федерацию, особенности тех товаров, которые имеют экспортный потенциал. Смысл навигационным пломбам так, что поставщик, который поставляет груз, он туда навешивает пломбы и ее снимает только когда уже приходит к месту потребителя. То есть, когда уже сам заказчик берет туда, и за промежуток времени по границам этот навигационный пломб не должен сниматься, потому что она, в принципе, будет читаться и как бы отслеживаться обоими сторонами. Я надеюсь, что она даст такой хороший импульс и хороший толчок для развития такого увеличения товарооборота, и мы надеемся, что она даст такие хорошие результаты. Всеми главами правительств данного мероприятия принято, буквально остались некоторые такие подзаконные акты, которые сейчас мы на уровне Евразийской комиссии принимаем.
А вообще на уровне Евразийской экономической комиссии что-то еще делается для упрощения пропуска товаров через внутренние границы объединения? Или по большому счету, ну вот пломбы и то, что Евразийская экономическая комиссия держит такие истории неприятные на контроле, в принципе, этого сейчас достаточно?
К сожалению, это факт показывает, реальная жизнь показывает, что это недостаточно, конечно. Мы вырабатываем и другие мероприятия, которые будут усиливать. В частности, допустим, у нас сейчас есть проект по агроэкспрессам, когда страны могут зеленую продукцию через железнодорожный транспорт поставлять в другие третьи страны или между собой Российскую Федерацию. Вот такой механизм тоже есть. Но надо сказать, что в целом мы уже за эти два года товарооборот он увеличивается между странами. Вот. И в 2024 году мы планируем завершить принятие дорожной карты, где будут направлены на развитие транспортных коридоров вот, север-юг, Западная Европа, Китай. И мы будем переходить цифровизацию транспортной деятельности, будет переход на электронный документооборот, то есть все-таки бумажный формат, он постепенно, я думаю, что в ближайшее время мы ее уберем. Этот дорожный карт у нас будет принято на 3 года, 2024-2026 год, и я надеюсь, что вот эти в течение 3 лет мы вот этот бумажный документооборот, мы ее будем снимать и перейдем полностью к цифровизации транспортной деятельности. Не надо будет нашим водителям брать с собой какие-то бумажные документы, надо будет, все можно будет это все по электронному формату это все иметь.
Ага, соответственно, и сократится количество взаимодействия перевозчиков с государственными органами, в том числе, что должно минимизировать теоретические риски коррупционные, я же правильно понимаю?
Да, это будет транспарентность увеличена и коррупционные схемы, которые, к сожалению, сегодня существуют на наших границах, они будут ликвидированы. Я думаю, что это одна из таких качественных мер, которые мы после принятия вот этой дорожной карты нашими главами правительства, она будет уже иметь действенные меры развития торговли между нашими странами.
Угу. Ну да, мы будем ждать, конечно, когда эта история будет развиваться. Я думаю, что в конце 2024 года мы с вами еще раз поговорим, надеюсь, уже об итогах проделанной работы в этой сфере. Ну вот вы немного упомянули о том, что мы собираемся строить в том числе в другие страны коридоры торговые. Вообще в последнее время очень много сообщений о том, что Евразийский экономический союз очень активно выстраивает торговую политику со странами-партнерами, обсуждается строительство новых маршрутов, об этом тоже говорится с самых высоких трибун. Но вот вы говорили о том, что назрела актуальность выстраивания новых логистических цепочек и международных маршрутов. Вот если немножечко поподробнее, о каких маршрутах все-таки мы говорим, ну вот какие маршруты вы имели в виду, и как, на ваш взгляд, их выстраивание может повлиять на экономику Евразийского экономического союза и стран в него входящих?
Вообще, транспортные коридоры – это как кровеносно-сосудистая экономика наших стран. Если транспортные коридоры и логистические цепочки будут выстроены, они будут давать прямой импульс для развития нашей экономики наших стран. У нас на юридической комиссии принято утверждены как бы несколько коридоров. Это коридор «Север-Юг», значит, Китай, Западная Европа. Вот коридор «Север-Юг», о котором сейчас очень часто упоминает наши руководители наших стран, она идет от города Санкт-Петербурга до индийского города, портового города Мумбай. И она проходит через территорию Российской Федерации, потом Каспийское море, Азербайджан, Иран, потом она приходит на порт Бандар-Аббас и дальше идет в Мумбай. Это коридор, который, в принципе, очень важен, открывает новые возможности для стран, для увеличения грузооборота и динамика грузооборота. Она показывает, что с каждым годом все увеличивается. Надо сказать, что кроме того, существуют такие маршруты, как называемые Транскаспийский международный маршрут, проходящий, который идет от Китая, Казахстана, акватории Каспийского моря, дальше Азербайджан, Грузии, далее в Турцию, в Иран и страны Европы. И здесь очень большую роль играет Казахстан, который, в принципе, сегодня является одним из таких хабов, транспортных хабов для стран, которые везут грузы в Европу и в Китай. Далее можно сказать и о том, что маршрут, который будет предполагается в будущем построить, это, конечно, для Казахстана очень важный маршрут построения железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, который даст возможность сократить количество, сократить дистанцию прохождения грузов через Казахстан на 900 километров, через Российскую Федерацию на 2000 километров. Это фактически сокращение пути. Фактически на неделю, на две недели будет быстрее доставка произведенного продукции из Китая в Европу. Я думаю, что для Казахстана это имеет архиважное значение. Вот этим я знаю, что наше руководство и сегодня три государства идут очень такую динамичную работу. Я надеюсь, что после того, как будет построено, это будет таким хорошим маршрутом для нашей страны, который даст возможность выхода не только в Европу, но и через по железным дорогам Узбекистана, Туркменистана и Ирана выход к Персидскому заливу. Вот эти коридоры, которые, в принципе, мы будем решать. Это я сказал вот о наших коридорах. Кроме того, есть и другие логистические пути, которые идут в Китае, как бы автомобильные маршруты, которые сегодня с каждым годом приобретают больше и больше популярность. Это в нашей стране это Тургат, Иркиштан. Там грузовой рот у нас увеличивается. Если говорить немного, дать статистику грузоперевозок в Кыргызской республике, допустим, за январь, октябрь месяц текущего года по сравнению с прошлым годом увеличился объем перевозки грузов на 15%, или составило около 49 миллионов тонн перевезено Из них рост перевозки автомобильных перевозок составил около 15%. Грузооборот по другим видам транспорта составил 2,3 миллиарда тонн километров. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Пассажирооборот за январь-октябрь текущего года увеличился на 7,5% и составил 460 миллионов человек пассажирообороты. И это, конечно, в основном идет в Кыргызстане за счет перевозки, за счет автомобильной перевозок. И я думаю, динамика она будет с каждым годом увеличиться. Надо сказать, что у нас еще на уровне Республиканского союза утверждены интеграционные проекты. Их 7 проектов. И для Кыргызстана очень важный проект, который был утвержден, это электрификация называется луговая полоса, электрификация железной дороги. Она запланирована, и туда будет выделяться средства из республиканского бюджета Кыргызской республики. И эта электрификация луговой Балыкчы даст возможность увеличить товарооборот, грузооборот на 2 раза, и порядка 7 миллионов тонн ежегодно можно будет везти по этому маршруту товары. Кроме того, надо сказать, что и в Российской Федерации 2 проекта были утверждены, в Беларуси 2 проекта, в Армении, в Республике Казахстан были утверждены. И этот перечень интеграционных проектов, которые утверждены на уровне глав правительств, она будет с каждым годом увеличиваться. Сейчас мы уже на уровне коллегии Евразийской комиссии утвердили уже еще один перечень, который будет дополнен, в частности, по Кыргызской республике, маршрут железнодорожных дорог, маршрут объединения, это, скажем, в будущем севера и юга между Балыкчы и Джалабадом. Этот проект тоже будет включен в инфраструктурные проекты, которые будут контролироваться Европейской экономической комиссией. И я надеюсь, что нам тоже даст такой хороший импульс для развития торговли внутри страны и между нашими странами.
Вообще нужно сказать, что, честно говоря, по крайней мере, у отечественных перевозчиков очень небольшой популярностью пользуется железнодорожный транспорт. Большая часть перевозок, она все-таки у нас автомобильным транспортом ведется, хотя, по идее, железная дорога и быстрее, и препятствий, по идее, встречается меньше. Вот скажите, пожалуйста, такая ситуация только в нашей стране или в Евразийском экономическом союзе в целом нуждается в развитии вот это вот железнодорожные перевозки именно в сфере торговли?
Вы знаете, железнодорожные перевозки с каждым годом они становятся более популярнее, потому что как бы качество перевозок и как бы сама вот эта система, она более отлажена. Но, к сожалению, да, для Кыргызской республики это как бы еще не так популярно, но для Российской Федерации, для Республики Казахстан и страны, которые имеют железнодорожные пути, они будут с каждым годом увеличиваться. И я думаю, что когда в Кыргызстане будет построена дорога из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, уже Кыргызстан тоже, и будет соединена ветка севера и юга, я думаю, что по нашим путям тоже уже сама железнодорожная отрасль тоже возродится и будет давать такой хороший импульс внутренним валовым продуктом, когда будут очень большие перевозки. Угу. Если говорить о объемах, которые перевозятся именно внутри Республиканского союза, она с каждым годом увеличивается. Надо сказать, что в целом по Европейской комиссии длина железных дорог Республиканского союза составляет 12 тысяч километров, а длина автомобильных дорог составляет 14,5 тысяч километров, которые входят в такие транспортные коридоры, которые утверждены Европейской комиссии.
Ну, будем надеяться, что будет наращиваться вообще торговля посредством железнодорожного транспорта. Но вообще, вы знаете, 2023 год прошел под таким лозунгом разворота торговли на восток, но в частности Российской Федерации. Понятно, что есть на это объективные причины, но мы, по крайней мере, в Кыргызстане чувствуем, что больше, скажем так, торговля стала развиваться между нашими странами в том числе. Но если брать Евразийский экономический союз и вот этот поворот на восток, о котором я только что сказала. Вот скажите, пожалуйста, вообще выдерживают транспортные коридоры нашего Союза, ну, скажем так, наплыв, да, той самой торговли, и какие транспортные коридоры для этого используются, как мы их сейчас, может быть, там развиваем, реконструируем?
Да, действительно, вы правы. Разворот на восток, он уже действительно уже последние два года идет, динамика она с каждым годом увеличивается. У нас как бы есть несколько путей. Железнодорожных, это первый, который сейчас объем груза увеличивает, это, конечно, через Казахстан и через Транссибирскую дорогу. Но там как бы существует так называемый узкий горлышко, в котором перевозка товаров, она как бы немножко тормозится именно на этой территории. Поэтому Казахстан уже два проекта готовит, которые они в ближайшее время будут строить вот эту реконструкцию вот этих железных дорог. Они будут будут строить железную дорогу, еще один объезд Алматы, и вот эта железная дорога до Стуха, она тоже будет расширяться, вот, будут дополнительные ветки строиться. Но товаропоток, он увеличивается, и через Казахстан будет увеличиваться, мы будем через Казахстан в основном возить именно по автомобильным транспортам, а сегодня тот поток, который идет в Китай, в основном идет через Казахстан и Российскую Федерацию.
Так, далее давайте будем с вами теперь об энергетике разговаривать. Уже давно говорят о том, что к 2025 году в ЕАЭС должны уже образоваться общие энергетические рынки. Вообще очень амбициозные планы и очень разные оценки экспертов по этому вопросу существуют. Но скажите, пожалуйста, какова готовность вообще к созданию этого общего рынка? Какие спорные вопросы удалось снять в 2023 году? Какая работа еще предстоит?
Вообще создание, конечно, энергетического рынка – это очень такой большой вопрос. Вообще создание общего рынка энергетических ресурсов включает в себе несколько направлений. Первое – это создание общего электроэнергетического рынка. Второе – создание общего рынка газа. И третье – создание общего рынка нефти и нефтепродуктов. Целями этих рынков является эффективное использование потенциала топливно-энергетических комплексов и, конечно, обеспечение энергетической безопасности, что самое главное. А если говорить простым языком, чтобы у людей дома было тепло, чтобы жилищно-коммунальные хозяйства работали нормально, для этого нужно, конечно, чтобы было энергетическая безопасность. Для этого и создается, мы хотим создать общий электрический рынок в странах Союза. В соответствии со стратегией, она должна была создана быть к 1 июня 2025 года. Сейчас документ имеет, в принципе, очень высокую готовность, особенно по электроэнергетическим вопросам. Я уже как бы вначале сказал, что у нас по электроэнергии очень такие хорошие продвижки, что мы приняли несколько правил. Вот. И сегодня, конечно, есть вопросы, которые являются, к сожалению, еще спорными. Вопросы, допустим, если говорить о газе, у нас там есть несколько ключевых вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Это вопрос тарифов. Второй – это вопрос действия двухсторонних договоров. Сегодня страны, которые есть у нас в Экономическом союзе, страны, которые поставляют, и страны, которые получают, да, Российская Федерация и Казахстан, это те страны, где вот эти, ну, где газ, нефть и электроэнергия как бы вырабатываются больше, чем в других странах. В частности, конечно, главным донором для всех стран является Российская Федерация. Вот. Сегодня существует двусторонний договор между Российской Федерацией и Казахстаном, Российской Федерацией и Белоруссией, Армении и Казахстаном, где согласно всем договорам поставляют вот эти газы. Если мы должны перейти, если мы переходим к общему рынку газа, то ставится вопрос, будут ли параллельно действовать данные договора, двусторонние договора. Вот, об этом идет речь. Потому что сегодня для стран, как бы учитывая текущую геополитическую ситуацию, как бы их это как бы устраивает. Поэтому вот эти три основополагающих вопроса, вопрос тарификации, еще раз хочу сказать, вопрос действия двухсторонних договоров и поставки газа с третьих стран, они являются такими спорными, и мы над ними сейчас работаем, и я надеюсь, что в 2024 году мы придем к какому-то общему знаменателю, То же самое идет вопрос по нефтепродуктам. Там тоже у нас есть 5 развилок, которые сегодня мешают нам двигаться дальше в этом вопросе. Вот, я думаю, что 2024 год такой станет таким основным годом, где мы должны по нефтепродуктам тоже принять документы, которые очень важны для пятерки. Это будет касаться в первую очередь международного договора о формировании общих рынков нефтепродуктов, где мы должны будем утвердить 3 правила. Это единые правила доступа к услугам по транспортировке нефти, правила торговли нефтепродуктами, правила проведения биржевых торгов. Вот. Вот эти развилки, к сожалению, сегодня существуют. Вот, и времени, конечно, остается очень мало, но мы надеемся, что в 2024 году в этом направлении работа пойдет более динамично.
И мы тоже на это очень надеемся. Разбег Разбекович, единственное, у меня такой вопрос. Вы знаете, мы не так давно говорили с экспертами по поводу строительства того самого единого общего электроэнергетического рынка. Ну вот электроэнергия, это, естественно, такая больная тема для кыргызстанцев, особенно в этом году. Мы сейчас импортировать вынуждены. Президент наш говорит о том, что надеемся, что мы выйдем в число тех стран, которые электроэнергию будут экспортировать. Насколько, если я правильно понимаю, вы просто меня поправили. Для того, чтобы сформировать общий рынок электроэнергетики, нужно подвести к какому-то общему знаменателю тарифы во всех странах. Вот в Кыргызстане тариф на электроэнергию очень низкий. Ну, очевидно, они прям очень дешевые у нас электроэнергия. Я думаю, что это всем понятно, это совсем не секрет. И даже с учетом того, что мы будем его немного поднимать, все равно он вряд ли сможет достичь уровня стран Евразийского экономического союза. Может ли это значить, что нам придется серьезно поднимать тарифы для того, чтобы догнать наших партнеров по интеграции?
Такая задача не стоит, чтобы их догнать, потому что все-таки каждая страна имеет свою специфику. И одно из основных постулатов построения единого энергетического рынка – это построение как бы рыночных механизмов тарифов образования. Если говорить по примеру Кыргызстана, в этом году Кыргызстан запланировал, ну, уже, в принципе, импортировал себе около 2 миллиарда 800 киловатт электроэнергии. Из них из Туркменистана 1 600 000, то есть 1 миллиард 600 киловатт взял, и Российский Федерация 560 миллионов киловатт-часов, и Казахстана 600. Итого получается сегодня, если в целом выработка в Казахстане составляет 14 миллиардов киловатт-часов, у нас дефицит 17 миллиардов мы потребляем, то есть получается у нас дефицит около 3 миллиардов будет стоять. И думаю, что и в следующем году потребление оно с каждым годом на 4-5% увеличивается. И в следующем году, опять же, Кыргызстан в ближайшие, видимо, 2-3 года он будет также наращивать импорт поставки электроэнергии с Туркменистана, с Российской Федерации, знаете, что уже заключены договора, и Казахстан тоже будут поставлять. Но по выступлениям нашего руководства, в частности, президент и премьер-министр, они озвучили такой посыл, что в течение 3 лет, уже Казахстан должен избавиться от энергетической независимости. Для этого есть определенная база, потому что у нас энергетический потенциал страны используется только всего на 10%. У нас энергетический потенциал он больше 140 миллиардов в год, а мы вырабатываем всего там 14 миллиардов. Поэтому я надеюсь, что вот эти пути, которые сейчас и пути решения данного вопроса, в частности, построение малых ГЭС, солнечных станций, реконструкция действующих электрических станций, Токтагулки, Камбарата-2, кроме того, и развитие ВИА, я думаю, что они дадут такой хороший результат, и в сумме они приведут к тому, что через 3-4 года, как предполагают наши руководители, Казахстан станет уже энергонезависимой, даже будут уже государствами, которые будут уже продавать электроэнергию. Я на это надеюсь, потому что те мероприятия, которые сегодня Кыргызской республикой проводятся, уже ведут к тому, что эти задачи будут выполнены.
Мы на это очень надеемся, искренне, прямо вот очень-очень желаем, простые граждане, успеха в этом нашим властям. Но вот вы сами заговорили о возобновляемых источниках энергии, вообще об этом очень часто говорится в последнее время, и на уровне руководства стран и на площадках Евразийского экономического союза. Вообще говорится о том, что экономики стран Евразийского экономического союза нужно переводить в зеленое русло. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие страны преуспели в этом в большей степени на сегодняшний день и какие действия предпринимает Евразийская экономическая комиссия для поддержки усилий стран-партнеров?
Да, действительно, зеленая повестка сейчас является одним из таких основных направлений в развитии, развития Евразийского экономического союза именно по этим вопросам. И переход к низкоуглеродному развитию, декарбонизации, приоритет климатическая повестка – это первостепенная задача, которую мы сегодня нашим странам ставим. Надо сказать, что уже наша пятерка наших стран уже приняты государственные программы по переходу на зеленую экономику, нацелены на уменьшение объемов выбросов за счет развития альтернативной энергетики. Надо сказать, вот по итогам 2022 года выработка электроэнергии именно на ВИА, с учетом ГЭСов, составила 251 миллиардов киловатт-часов. Это составляет порядка 19% от общей выработки электроэнергии в странах ЕС. И эта тенденция будет с каждым годом увеличиваться. И задача Евразийской экономической комиссии состоит в том, что мы должны создать условия, формировать нормативную правовую базу, чтобы эти вопросы постепенно решались. И здесь какие задачи остались? Это вывод старых генерирующих мощностей и замене их на более мощные. Надо сказать, что здесь, в принципе, все страны продвинулись очень сильно в этом направлении. Я, например, недели две тому назад был в командировке в Армении, где у них этот вопрос именно по ВИА очень хорошо продвигается. Вот я посетил сам солнечные, где солнечная энергия вырабатывается. Это у них очень сильно. Но, конечно, там вопрос цены. Цены там, конечно, совершенно другие. По-моему, там 5 центов, да, по-моему, да? Да, 5 центов и выше идет. У нас в Кыргызстане вот эта нормативная база поставлена, сейчас она идет на начальной стадии. А в целом, по странам ЕС, действительно, вы сказали, что самые низкие тарифы в Кыргызстане. И вопрос тарифов — это очень такой чувствительный вопрос для нашей страны, но постепенно тарифы тоже нужно, конечно, пересматривать, потому что если не будут генерирующие структуры обновляться, то придет время, когда все может развалиться. Поэтому надо потихоньку это увеличивать. Я надеюсь, что такое комплексное мероприятие именно Кыргызская республика будет проведено в этом направлении. Поэтому вопрос зеленой повестки — это один из таких любимых тем сегодня, в принципе, между странами и все нормативные акты, которые необходимы, уже в странах приняты. Теперь у нас стоит вопрос как бы их, так скажем, корреляции, чтобы движение было от этих нормативных правовых актов, которые в этом направлении будут приняты.
Ну, насколько я понимаю, намерения такие очень жесткие, политическая воля есть во всех странах для того, чтобы все-таки развивать этот сектор, поэтому я надеюсь, что да, действительно будем продвигаться, но продвигаться все вместе, как такая большая семья евразийская. Разбег Урузбекович, ну, давайте, наверное, поговорим теперь о планах на 2024 год. Я понимаю, что год должен быть супер насыщенным просто на события, и огромная работа предстоит, ну вот, в частности, в вашей сфере так это точно. Давайте хотя бы попробуем в двух словах описать, чем в первую очередь нужно будет заняться, какие вопросы нужно будет решить.
Ну, самый главный вопрос, это мы будем дальше двигать создание общих электроэнергетического рынка, вопрос создания рынка, общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов, это является одним из самых основополагающих вопросов, который сегодня имеет высокую готовность, и нужно будет, чтобы страны пришли к какому-то консенсусу, чтобы мы те задачи, которые стоят перед нами, создание общего электроэнергетического рынка, чтобы мы ее могли создать, в принципе. И Юридическая экономическая комиссия, как площадка, где обсуждаются данные вопросы, будет принимать все меры, чтобы мы по этим вопросам соответствующим образом продвинулись.
Мы желаем вам успехов. Спасибо вам большое за эту беседу и за вашу работу. Ну, Арсбек Урузбекович, я думаю, что вы воспользуетесь возможностью и поздравите кыргызстанцев с новым 2024 годом.
Большое спасибо. Я поздравляю всех кыргызстанцев, моих соотечественников с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет самые хорошие ожидания, пусть исполнится все мечты, и наша страна побыстрее станет энергонезависимой страной, и все задачи, которые наше руководство ставит перед нами, перед страной, чтобы они были исполнены. И самое главное, чтобы был мир в нашей стране. Спасибо вам большое.
Спасибо вам огромное. Очень рада была вас слышать. Надеюсь встретить вас уже воочию в течение 2024 года. Я напомню, что на связи с нами был сегодня министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Арзбек Кудюшев. Арзбек Урузбекович, еще раз спасибо.